Глава 7. Капернаумский сотник. Стихи с 1 по 10. Воскрешение Наинского юноши. Стихи с 11 по 17. Ученики Иоанна Крестителя приходят ко Христу. Речь Христа о Крестителе. Стихи с 18 по 35. Помазание Христа женой грешницей. Стихи с 36 по 50. Стих 1. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Стих 2. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Стих 3. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Стих 4. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Стих 5. «Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Стих 6. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Стих 7. «Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Стих 8. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Стих 9. «Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: „Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры“». Стих 10. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Об исцелении раба Капернаумского сотника евангелист Лука говорит с большей обстоятельностью, чем Матфей. Он послал к нему иудейских старейшин. У евангелиста Матфея сотник сам подошел. Очевидно, что Матфей счел излишним сказать о предварительном посольстве иудейских старейшин и о втором посольстве, состоявшем из друзей сотника, тогда как евангелист Лука, сообщающий о том и другом, опускает сообщение о том, как сотник, вероятно, уже перед самым прибытием Христа к его дому, сам вышел к нему навстречу, повторяя слова своих друзей. «Построил нам синагогу, конечно, на собственные средства». К этому выражению нужно добавить слово «сам», потому что в греческом тексте здесь стоит слово «автос». Стих 11. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа». О воскрешении наинского юноши сообщает только евангелист Лука. Наин – город, лежавший недалеко от Назарета, к юго-востоку. Ныне это маленькая деревня. Учеников в широком смысле этого слова. Стих 12. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». «Выносили умершего». Обыкновенно гробницы у евреев устраивались за городами в утесах. Стих 13. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Стих 14. «И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“». Одр, по-гречески «сорос», нечто вроде открытого ящика или просто носилки. Покойники у евреев клались не в гробах, а прямо в нишу, сделанную в утесе и скале, и носилки, очевидно, служили только для перенесения тела на место погребения. Господь прикоснулся к этому одру для того, чтобы заставить несших остановиться. Стих 15. «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Стих 16. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». «Великий пророк восстал между нами». Все-таки, следовательно, наинские жители не верили еще во Христа, как в Мессию. Он для них был только посланником Божиим, великим пророком, который должен помочь народу Божию. Появление Христа, по их мнению, есть только признак наступления мессианского времени. Стих 17. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. По всей Иудее, то есть по всей Палестине, и по всей окрестности, то есть и по соседним странам, ближайшим к Иудее. Почему об этом чуде не упоминает евангелист Матфей? Может быть, его не было при совершении этого чуда, а может быть, потому что он упомянул о других чудесах воскрешения мертвых, и чудо воскрешения наинского юноши не представляло для него чего-либо необыкновенного в деятельности Христа. Стих 18. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». Стих 19. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Стих 20. Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Стих 21. А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Стих 22. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Стих 23. «И блажен, кто не соблазнится о мне». Стих 24. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Стих 25. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся, пышно и роскошно живущие, находятся при дворах царских». Стих 26. «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка». Стих 27. «Сей есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Стих 28. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». Стих 29. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Стих 30. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Стих 31. «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны?» Стих 32. «Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Стих 33. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». Стих 34. «Пришел Сын Человеческий». «Ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Стих 35. «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Рассказ о прибытии ко Христу учеников Иоанна Крестителя, который поручил им спросить Христа, он ли обетованный Мессия, евангелист Лука излагает сходно с Матфеем. «Возвестили Иоанну». Евангелист Лука точнее обозначает, от кого креститель услышал о чудесах Христа. А в это время евангелист Лука отмечает это обстоятельство для того, чтобы сделать более понятными следующие слова Христа. «Скажите Иоанну, что вы видели». Стихи 29 и 30 представляют раздел речи Господа, который имеется только у евангелиста Луки. Здесь Господь говорит о том, что выступление Крестителя имело не для всех его слушателей одинаковые последствия. Простые люди, даже мытари, поверили Иоанну как пророку и прославили Бога за послание такого пророка. а фарисеи и законники не захотели признать в нем Богом посланного руководителя, который призывал их изменить свой образ жизни, и не крестились у него. Стихи с 31 по 35 представляют собой повторение стихов 16 по 19 11 главы Матфея. Только у евангелиста Луки это обличение Христа относится не к книжникам и фарисеям, а к присутствующим толпам народа. Смотрите стихи 33 и 34, говорите. Стих 36. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». Следующая далее история помазания Христа женой грешницей представляет собой самостоятельный рассказ евангелиста Луки. Он имеет значение иллюстрации к словам 34 стиха о Христе: «Вот человек, который любит есть и пить, друг мытарям и грешникам». Некто из фарисеев, ниже названо и имя этого фарисея Симон, просил его вкусить с ним пищи. По-видимому, Симон получил от Господа какое-то благодеяние и в благодарность за него пригласил Христа к себе на обед. Стих 37. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром». Точнее перевести так. И вот женщина, которая в городе была грешницей, то есть блудницей, узнав, была прошедшее несовершенное время, обозначающее не то, что женщина в это время продолжала свою грешную жизнь, а то, какой она представлялась во мнении ее сограждан, по-видимому, еще не знавших об ее обращении на истинный путь. Город, в котором происходило это событие, совершенно неизвестен. Это какой-нибудь город в Галилее. Алавастровый сосуд, смотрите 26 главу Матфея. Стих 38. «И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». «Став позади у ног его». Христос по обычаю возлежал за столом с необутыми ногами, которые протянуты были назад от стола к стене. И, плача, начала обливать ноги его слезами. Когда она стояла позади у ног Христа, с почтением наклонившись к нему, то целые реки слез, как бы из внезапно надвинувшейся весенней тучи, освежающей воздух и землю, начали обливать его ноги. Как бы удивившись и испугавшись того, что она могла привлечь его внимание или же осквернить его своими слезами, она быстро отерла ноги его своими длинными волосами, упавшими с ее головы в то время, когда она наклонилась у его ног. Нет, она пришла не мыть их такими нечистыми водами, но показать свою благодарную любовь и почтение, как могла при своей бедности и своем смирении. И вот, когда ее вера сделалась более дерзновенной в его присутствии, она продолжала целовать те ноги, которые принесли ей добрые вести о мире, и помазывать их из алавастрового сосуда, висевшего у нее на шее, пишет Эдершейм. А каким образом могла проникнуть эта женщина в дом фарисея, это можно объяснить тем, что Симон, вероятно, никому не препятствовал войти и посмотреть на великого пророка, посетившего его дом. Женщина вошла в дом, вероятно, с другими, желавшими видеть Христа. Стих 39. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Фарисей начинает приходить к тому убеждению, что Христос не пророк, так как пророки, конечно, знали даже тайны человеческих сердец, а Христос не знает того, что знает весь город, именно что прикоснувшаяся к нему грешница, могущая своим прикосновением осквернить его. «Если бы он был пророк», точнее, этот утос, выражение некоторого пренебрежения, которое почувствовал в своем сердце Симон, «если бы был пророком, за которого я и другие было приняли его». Ибо она лучше, что она грешница. Замечательно, что даже фарисей здесь признает Христа свободным от малейшего подозрения в каком-нибудь грехе. Христос настолько свят, что к Нему не должно приближаться никакое грешное существо. Стих 40. «Обратившись к Нему, Иисус сказал: „Симон, я имею нечто сказать тебе“. Он говорит: „Скажи, учитель“». Стих 41. Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50». Стих 42. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Стих 43. Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Христос узнал мысли фарисея и показал ему это, обратившись к нему с вопросом. Вопрос свой, какой из двух должников будет больше любить простившего обоим долг взаимодавца, тот ли, который был должен 500 динариев, около 100 рублей, сумма, соответствовавшая в то время стоимости 86 грамм золота, или тот, кто должен был в 10 раз меньше. Христос облекает форму притчи или же высказывает просто как пояснительный пример для своей мысли. Симон понимает смысл вопроса и, не задумываясь, отвечает на него. Стих 44. «И, обратившись к женщине, сказал Симону: „Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла“. Стих 45. „Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги“. Стих 46. „Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги“. Христос тогда противопоставляет поведение Симона и жены грешницы в отношении к нему. Фарисей, хотя и пригласил Христа к себе на пир, но не оказал при этом ему ни знака гостеприимства, омовения ног, ни знака любви, целования, ни знака особого почтения, помазания головы маслом. «Я пришел в дом твой». Здесь сила мысли в слове «твой». «Ты меня позвал к себе», — говорит Христос Симону, «и, однако, не оказал мне, как гостю, особых знаков почета». Симон, вероятно, боялся этими знаками почета подать другим фарисеям повод думать, что он уже вполне уверовал во Христа как в Мессию, потому-то отношение его ко Христу какое-то неопределенное. Притом эти знаки почтения не были, собственно говоря, обязательны. Даже и омовение ног, которое предлагалось только людям, пришедшим в дом прямо из путешествия. Сравните с 13 главой Иоанна, где изображается, что Господь встал сам умывать ноги учеников, очевидно, еще не омытые перед вечерею. Нужно отметить те противоположения, какие указывает здесь Христос. Первое – вода и слезы. Второе – поцелуй, конечно, в уста, и частое лобызание ног. Третье – масло для головы и мира на ноги. Стих 47. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Прощаются. Здесь хотя и поставлено настоящее время, но это не значит, чтобы грехи женщины были прощены только после помазания ею ног Христа. Как видно из 50 стиха, грехи ей уже были прощены раньше, благодаря ее вере во Христа. За то, что она возлюбила много. Это не причина и не предваряющее условие прощения грехов женщины, как утверждают католики, а последствия полученного женщиной ранее прощения. Весь стих следовало бы перевести так: «Прощены уже многие грехи этой женщины, и это достоверно, потому что только прощенная могла проявить с такой силой любовь ко мне, через кого она получила прощение». Господь хочет сказать Симону, что результаты милостивого отношения к грешникам теперь находятся налицо. Женщина была прощена, и сейчас она проявила благодаря этому необычайную любовь и преданность ко Христу. Так Господь делает приложение из высказанного выше сравнения двух должников. Некоторых смущает то обстоятельство, что слово «возлюбило» в греческом тексте поставлено в аористе и гаписе, который будто бы указывает на событие, прошедшее довольно давно уже, а не на только что совершившееся, не на помазание ног, а на предварительное обращение жены к вере во Христа. Но аорист в Евангелиях обозначает и события, самые близкие по времени к тому, о котором и дана речь. Так, например, употребляются аористы в стихах 45 и 46. «А кому мало прощается, тот мало любит». Мысль вполне ясная. Тут указан другой случай, в котором не проявляется с такой силой любовь ко Христу. Но Христос не имеет здесь прямо в виду Симона, хотя тот мог и для себя найти в этих словах урок. Скорее смотреть нужно на это изречение, как на простую общую сентенцию. Стих 48. «Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Стих 49. «И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает?» Стих 50. «Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Покончив с Симоном, Господь теперь обращается к женщине с возвещением, что ее грехи прощены. Внутренняя уверенность в этом прощении у нее уже была. Теперь Христос дает ей и внешнее уверение в прощении грехов, после того, как вера ее сказалась уже в делах. Он даже говорит ей, чтобы она не смущалась возражениями присутствовавших относительно права Христа прощать грешников. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром», то есть спокойно. Некоторые отождествляют историю помазания ног Христа женой грешницей с позднейшим помазанием Христа в Вифании, 26 глава Матфея и параллельные места. Но, несомненно, эти два события разные, и общая точка зрения, и отдельные подробности обоих событий совершенно различны. Сходство заключается только в имени Симона, очень обыкновенное имя. Притом здесь фарисей назван просто Симоном, а у евангелиста Матфея – Симоном Прокаженным. И в помазании, а, впрочем, все различное. Помазывается здесь не глава, а ноги Христа, выступает здесь грешница, а там просто ученица Христа. Само событие здесь имеет поучительное значение для Симона, а там для учеников Христа. И так далее.